Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня пятница, и поэтому, как обычно, у нас в этот день в студии Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 96 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
У нас много тем, они переходили с недели на неделю, какие-то мы с вами обсуждали, они в развитии появляются, какие-то еще пока не затрагивали. Ну, конечно, все говорят про выступление вашего заместителя Александра Щипкова, который...
Первого заместителя,
Александра Щипкова, который, ну, это фактически была реакция на заявление Русской Православной Церкви за рубежом о выносе тела Ленина из мавзолея. Также представители РПЦЗ предлагали снести все памятники вождю мирового пролетариата. Но это одно заявление, а вот... То, что Александр Щипков называет крайне несвоевременной идею захоронить тело Ленина и предлагает ввести в нашей стране мораторий на войну с политическими символами, вот здесь довольно много у всех вопросов встает, ну, у многих, я думаю. Кто-то не согласился, с формулировками. Для кого-то сама идея захоронить тело Ленина и то, что представитель Русской Православной Церкви, ну, как-то возражает против, это уже довольно странно. А что вы можете сказать по этому поводу?
Я могу сказать, что существует простая практика задавать уточняющие вопросы человеку, который, собственно, сказал то, о чем идет речь. Поэтому я думаю, что вам можно какие-то детали уточнить у Александра Владимировича. И, насколько я понимаю, природу появления этого текста, могу ошибаться, но просто это Интерфакс, по-моему, да?
Да.
Они ко мне тоже обращались. То есть я так понимаю, что это, в общем, не инициативная публикация, а просто ответ на какой-то вопрос. Вот. Официальная позиция церкви, если принимается решение ее высказать, она доводится другим способом. Вот, мы не запрещаем своим сотрудникам иметь свою точку зрения и ее высказывать. Вот. А, и это правильно и нормально. Александр Владимирович – известный публицист, философ, доктор наук, поэтому у него есть своя точка зрения, с которой в чем-то можно соглашаться, в чем-то можно не соглашаться, она в любом случае заслуживает внимания и рассмотрения. А что касается самой темы выноса Ленина из мавзолея, то позволю себе напомнить вам, что в свое время об этом высказался святейший патриарх Алексей II, который сказал, что, ну, понятно, каково отношение православных христиан и к личности, и вот к самому факту установления такого псевдорелигиозного культового или, если угодно, псевдокультового здания, я, конечно, своими сейчас словами говорю, но поскольку есть люди, которые как-то переживают эту историю иначе и, может быть, пока еще не отказались от каких-то своих взглядов на это, то вот, исходя из таких пастырских соображений, мы не настаиваем на немедленном разрешении этого вопроса. И я, собственно, вот когда мне приходилось говорить на эту тему, я примерно высказался в таком же ключе. Вот, и сейчас полагаю, что, наверное, это вот... Ну, знаете, как вот есть в пастырской практике возможно следовать двум принципам. Да, принципу акривии, то есть жесткого следования вот каким-то таким заданным каноническим установкам или шире вот нравственным и так далее. А можно проявлять такую пастырскую снисходительность. Это на языке святоотеческого богословия называется принципом экономии. Вот. И в данном случае, я думаю, что вот из этой логики исходил и патриарх Алексей, и исходили те люди, которые вот отвечали на подобный вопрос, священники или вот ваш покорный слуга. Вот. Я понимаю, что для кого-то неочевидным является тема того, что вот действительно это составляет какие-то переживания. Ну, может быть, это тот самый случай, когда лучше так сказать, оценить ситуацию, чем ее недооценить. А вот я лично считаю, что, понимая символизм данной темы, да, и даже понимая логику, может быть, не до конца ее разделяя, но понимая логику того, что необходимо растождествить, вот, скажем, какие-то коммунистические вот эти идеологические символы с, собственно, с русской культурой. И я из этой логики исхожу, когда говорят, что необходимо это сделать. Вот. И этот опыт прошлого, да, отнестись к нему однозначно вот таким символическим актом. Но мне кажется, что я не вижу в этом здесь, с какой точки зрения. Ну, вот произойдет это. Что случится завтра? Люди изменятся, да, все сразу станут другими, сразу так сказать,
начнется... Сразу не станут, сразу вещи не происходят.
Сразу вырастет почитание новомучеников. Вот, понимаете, мы находимся, на самом деле, в одной логике. Я вот с вами совершенно согласен, Владимир Сергеевич, я тоже считаю, что сразу не происходит, поэтому мне кажется, что поскольку церковь все-таки предпочитает не насильственные и не формы, в широком смысле слова, воздействия, так сказать, и общения, то очень бы хотелось, чтобы люди, может быть, сами какие-то отказались вот от таких своих взглядов, которые пока еще, может быть, не
вполне... С одной ведь стороны, да, но с другой, если бы об этом говорил президент, например, или кто-то из членов правительства, кто уполномочен здесь делать определенные заявления, понятно, что этим людям надо соблюдать... Ну, определенный политес и уважение разных точек зрения. Но когда об этом говорят в церкви, которая, безусловно, понесла, ну, просто, я не знаю, какой эпитет здесь применить для истории церкви, того, что произошло в 20 веке, и все это произошло, в первую очередь, благодаря человеку, чье тело до сих пор лежит на Красной площади. И даже если взять во внимание логику людей, для которых это определенные символы, которые... почитают Владимира Ильича Ленина, но мне кажется, тут чисто человеческое должно взыграть, то, что лежит тело, непреданное земле, выставленное на показ, это никакие не мощи, а просто в костюме, просто по-человечески предать земле рядом с матерью, как он сам вроде бы и хотел.
Да, есть и такая точка зрения. Ну, повторяю, я могу только повторить то, что я уже сказал. Ну, если хотите, я
это сделаю. Же... Можно, да, если позволите, здесь внесу свою лепту в разговор. Когда я сказала о том, что сразу такие вещи не происходят, я совсем не имела в виду, что поэтому не нужно белое называть белым, а черное черным. Что не нужно проводить границу между добром и злом. Что не нужно пытаться давать... какие-то оценки тем явлениям, которые имели место в нашей истории. Надо признать, что они имели место в нашей истории, и вынести им какие-то оценки. Я не уверена, что церковь должна это делать.
А кто же их... Я просто не вижу, я прошу прощения, не вижу здесь причинно-следственной связи между... Я не говорю, что вы это имеете в виду, и более того, я не вижу здесь связи между... словами, что нет, вот тем, что сказал патриарх Алексей II, например, и я никак не оцениваю его слова как нежелание давать оценку. Он оценку дал.
Ну, мне кажется, что...
Поэтому я тут не могу согласиться с тем, что в словах покойного патриарха нет оценки.
Оценка я не о словах покойного патриарха говорю, я говорю о нашем нынешнем времени и о нашей нынешней позиции, которая, вот знаете, ну, не то, не сё, ну, вот, ой, ну, давайте, ну, давайте не будем об этом говорить, ну, вроде такая тема неудобная, ну, что-то как-то вот неловко, вот такое ощущение.
Я этого не говорил, тогда, может быть, лучше задавать вопрос тем, кто так сказал. Я не говорил, что это неловко, я как раз объясняю свою позицию, да, я, мою позицию, да, моя позиция заключается в том, что я не вижу какой-то крайней необходимости делать это сейчас, хотя я понимаю логику тех, кто за это ратует.
Просто
вот.
Странно.
И мне кажется, что пастырская логика позволяет нам вот оставить этот вопрос или его решение. Я уверен, что он решится. Я уверен, что он решится естественным, спокойным образом. Решится, конечно, выносом Ленина из мавзолея.
Мне кажется, я в этом уверен. Да, именно церкви как раз здесь и стоит давать оценку, как пострадавшей, безусловно, стороне.
Церковь дала оценку. Церковь дала оценку. Мне вот это странно, понимаете, слышать постоянно звучащий вопрос, а какую церковь дала оценку? Церковь канонизировала людей, назвав их новомучениками и исповедниками. Вот это и есть оценка церкви. Все остальное могут быть мнения разных людей, находящихся в церкви, там, не знаю, не в церкви и так далее. Церковь дала оценку. Оценку вполне определенную.
А почему, я можно тогда по-другому сформулирую вопрос, как вы считаете, лично вы, почему так сложно нам с этим образом вождя сейчас расстаться? Какую фундаментальную роль, что ли, он играет в нашем сознании? Я не знаю, как.
Знаете, я что не помню, это такое? Я не знаю, что нам сложно расстаться с образом вождя. Я сейчас не помню. Помните, был такой полуанекдотический случай, когда у кого-то спросили, когда же, наконец, снимут звезды с Кремля? А кто-то взял, я не помню сейчас точно, то ли это был кто-то из политиков, то ли кто-то из чиновников, он говорит, да какие, давно уже орлы, говорит, у нас. Человек был искренне убежден, что у нас давно все поменяли.
А человек вот, по какую сторону кремлевской стены обычно
вот
находится?
Вот не помню, но, вы знаете, я просто ходил, это не важно, они хороший высоко вопрос. Вообще, хочу вам напомнить, что их, в принципе, видно по обе стороны. Вот, так вот, я хочу сказать, что, на мой взгляд, как раз внутренний человек давно с этим расстался. То есть можно над этим смеяться, а на самом деле это очень классный пример. Человек давно расстался с этими звездами. Вот, не, я повторяю, я понимаю, что есть определенный символизм и готов...
Это очень серьезный символизм, поэтому я-то не смеюсь.
Ну, не бывает несерьезного символизма, но повторяю, что вот, на мой взгляд, этот вопрос, он сам собой решится. Ближе, ну, в какое-то вот, там, какое-то время, да, непродолжительное, возможно.
Как говорю я в журнале, переходим к другим темам.
Life, религия. Тут сейчас будем обсуждать, насколько правильный заголовок.
Просто извините, я вот хочу единственное, что сказать, что мне намного больше беспокоит в таких разговорах, когда начинается взвинчиваться градус, и когда вот опять же требует, чтобы церковь определилась, которая, повторяю, давно определилась. И когда вот этому вопросу, ну, я могу быть неправ, более того, я хотел бы ошибаться, но когда фактически человека ставят перед вопросом, вот если ты не считаешь, что нужно немедленно вынести тело Ленина из мавзолея, то ты не имеешь права, такой идет подтекст, называться православным христианином. Иными словами, когда этому придается не просто сакральный, да, то есть как бы при отношении совершенно определенном говорящего к большевикам, к Ленину, а на самом деле сам этот человек, Воленс-Ноленс, придает этому практически там сатириологический смысл. Вот это мне непонятно, ни богословский, ни по-человечески.
Ну, как говорит Алла Митрофанова, перейдем к другим темам. Лайф, религия.
Если вам больше нечего сказать, пожалуйста.
Да, мне много что есть сказать.
Но как у нас знаете, еще много вопросов по другим темам.
У нас программа называется «Светлый вечер». Вот как-то об этом тоже хочется...
Заметьте, не я начал эту тему.
О ней невозможно не говорить.
Давайте о заголовках поговорим. Председатель Патриаршего Совета: нельзя говорить «нет» канонизации Распутина. Я понимаю, что здесь довольно одиозный заголовок, который публикует «Лайф, религия». Председатель Патриаршего Совета по культуре епископ Егорьевский Тихон Шевкунов выразил мнение, что необходимо тщательно изучить деятельность Григория Распутина. А уже я это вчера, это несколько дней назад был опубликован этот заголовок, этот материал. А уже разгорелась довольно бурная дискуссия на площадках соцсетей о том, что, видите ли, церковь теперь уже и подумывает, не канонизировать ли, не прославить ли в лике святых Григория Распутина в годовщину всех страшных событий столетней давности.
Ну, вы понимаете, ну, конечно, нет об этом никакой речи. Это вы совершенно правильно сказали, вопрос заголовков. Я вам скажу больше. Если я правильно помню, по крайней мере, со слов самого владыки Тихона, за 15 минут, чуть ли не, вот боюсь ошибиться, за 15 минут до окончания его выступления или еще во время его выступления, вот этого, которому посвящен текст, либо даже еще, может быть, даже накануне, ну, в смысле, вот перед его выступлением, на сайте одного телеканала появился как бы текст его выступления, его именем подписанный, который на самом деле представлял собой статью одного священника, давным-давно написанную. То есть, была проанонсирована эта встреча, а потом в качестве выступления владыки Тихона на этой встрече опубликован текст статьи священника.
Другого. Это редакторская ошибка, вы считаете, или намеренная какая-то?
Я не знаю, что это такое. Я знаю, что мы сигнализировали, и нам было сказано, что да, там уже все знают, и уже приняты какие-то меры серьезные. Вот. Не хочу называть телеканал, но это не из первой, так сказать, четверки, как принято говорить. Вот. Поэтому здесь очень много всего странного. Я думаю, что просто, знаете, как очень опасно, когда это мне напоминает случай с помощником президента Германом Клименко, который где-то рассказывал про интернет и сказал, что, знаете, вот есть несколько способов ограничения интернета или попытки установить контроль за интернетом. Есть китайский способ, когда отключаются вот сети, да, типа Facebook и прочее. Есть еще какой-то, и заголовок был, потом он очень над этим смеялся, видимо, сквозь слезы у себя в Фейсбуке, я имею в виду Клименко, когда заголовок был такой, что Герман Клименко сказал, что Россия пойдет по китайскому пути, а скоро отключат социальные сети. Вот я, мне это очень напоминает, потому что я так понимаю, что владыке был задан какой-то вопрос там у Распутни, но вот он как-то попытался сказать, что фигура у него... Я не присутствовал, это мне сложно, знаете, комментировать то, где я не был. А зная, как работают коллеги, сейчас, к сожалению, да, я не готов сказать. С самим владыкой я на эту тему не разговаривал.
Я, просто помню...
я могу вам сказать свое, потому что вы меня как-то вот вынуждаете все комментировать других, причем в данном случае ситуации, в которой я не был. Я могу свое отношение сказать.
Скажите.
Скажите, да.
Я просто в свое время, у меня был хороший очень знакомый американец, православный американец, есть, собственно, мой близкий товарищ Ричард Бетц, который написал книжку «Пшеница и плевелы» про Распутина. Вот. Он много просидел в архивах, много работал с документами эпохи. Я чуть-чуть ему помогал, потому что он писал по-английски, а потом книжка на русском выходила в братстве Германа Аляскинского в Валаамском обществе России. И он там говорил о том, что, конечно, это был незаурядный человек, вот так, насколько я помню, да, который не выдержал вот этого стремительного вхождения в высший свет, такое приближение и так далее, что нравственно не выдержал. И я сейчас не помню деталей, мне никогда, вот, ну, хотите верьте, хотите нет, никогда не интересовала фигура Распутина, но я могу сказать, что для меня было таким знаком, был такой замечательный епископ, архиепископ Феофан Полтавский, это последний духовник царской семьи. И вот как раз у Ричарда в книжке, или даже в другой книжке, где Ричард выступал с автором, про самого Феофана Полтавского, там есть эпизод, где было сказано, что к нему Распутин ходил на исповедь. И вот после одной из исповедей владыка перестал с ним общаться. И я вот даже не, я сейчас боюсь соврать, но то надо проверить, но чуть ли не он даже не дал ему разрешения грехов, не прочитал разрешительную молитву, и он с ним не общался. То есть, видимо, можно предположить, что что-то такое было сказано, как-то таким образом себя исповедовавшийся повел, что вот священник, епископ не счел возможным продолжение вот общения такого. Вот,
а видимо, ваша позиция, если позволите?
Ну, вот моя позиция, соответственно, я исхожу из этого. То есть я с Феофаном Полтавским, так сказать, здесь нахожусь. Поэтому я, конечно, считаю, что это вот какая-то очень непростая была ситуация, и, конечно, личность, мягко говоря, неоднозначная.
Я просто вспоминаю, что около еще 15, наверное, лет назад церковь в лице, ну, если можно так выразиться, официальных представителей, говорила жесткое «нет», когда заходили любые разговоры, и вообще все разговоры о канонизации...
Я не думаю, видите, я боюсь сейчас, я повторяю, я не присутствовал на этом, я не думаю, что владыка Тихон пытался как-то сказать...
Не-не-не, мы
о
сейчас
том,
не про
что
владыку Тихона.
Я не закрываю тему канонизации Распутина. Я думаю, он просто пытался сказать о том, что во всех ситуациях надо разбираться. Это тут он прав.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата здесь, в студии «Светлого радио». Просто раньше говорили, что, так скажем, желающие канонизации Распутина – это люди довольно маргинальные с точки зрения своих взглядов на политические процессы, на историю России.
А сейчас
России.
Кто-то иначе говорит?
А сейчас вышел фильм на Первом канале, я не могу похвастаться, что я посмотрел все серии, но несколько посмотрел, и там, конечно, явная попытка представить оболганного великого старца Распутина, который, в общем-то, был великим старцем.
Это... Ну, не могу ничего сказать, фильма не видел. Представление о старцах у меня совершенно иное. Вот. То, что человек был незаурядный, я думаю, это ни у кого не вызывает сомнений. Но вот насколько я повторяю, из того, что я помню, из того, что я читал, когда вот это было лет 20 назад, когда мне вот в 94-м, по-моему, в 96-м году Ричард эту книжку свою издавал, вот. Понятно было, что там, конечно, насколько я помню, да, поведение, оно далеко отстояло от того, которое обычно, от той жизни, которую обычно ведут святые старцы.
Можно я себе позволю резко сменить тему?
Это замечательно.
Тут дело в том, что в понедельник, если память мне не изменяет, исполнилось 165 лет с того момента, как впервые была издана книга «Хижина дяди Тома».
Прекрасная книга.
Прекрасная книга, которую сегодня целый ряд исследователей связывают с тем, что в публичном пространстве, как сейчас мы это называем, как принято говорить, широко прозвучала тема рабства и необходимости отмены рабства. И вот с этого, собственно, начался дискурс, и таким образом, собственно, о результатах мы знаем. Сегодня мы знаем и о, так сказать, и о положительных результатах, и о каких-то, ну, перекосах, скажем так, в этом вопросе, ну и так далее. Но сам факт того, что получается, вот художник, он как-то, простите меня за это слово, проинтуичил, очень важный вопрос.
Прованговал, может быть.
Как теперь говорят, да, любят говорить.
Он почувствовал какую-то очень важную болевую точку, среагировал на эту болевую точку, пропустил эту боль через себя, да, и таким образом он, ну, фактически вбросил, что ли, тот сюжет, который в будущем раскрылся таким образом, как ему хотелось бы. Я хотела вас спросить, насколько... Простите, что с такого примера, да, может быть, очень далекого от нас я начинаю, но...
Я просто испугался, что вы меня сейчас будете гонять по тексту. Я очень плохо помню «Хижину дяди Тома». Поэтому сразу приду в следующий раз, если
как, можно. Знаете, наши студенты говорят, да, я читал в оригинале. Вы что, Фауста читали в оригинале? Да, в оригинале, конечно. Что вы, у вас такой хороший немецкий?
Нет, в каком смысле?
Не в смысле, что не в кратком содержании. Да, но дело не в этом. Дело в том, что, получается, художники, они чувствуют какие-то вещи очень тонко и вбрасывают их. Вы как культуролог, вообще что думаете на эту тему? Вам приходилось сталкиваться с подобными вещами или размышлять на такие темы, что художники – это люди, которые, пребывая с нами, казалось бы, в одном пространстве, вместе с тем чувствуют больше, транслируют больше и каким-то образом, ну, формируют, что ли, наше будущее?
Ну, вы знаете, как говорил, раз уж мы с вами вспомнили и искусство, и академическую среду, как говорил один мой замечательный профессор, с вами трудно спорить. То есть, мне кажется, это, собственно, как сейчас любят говорить, по определению, кто такой гениальный художник. Гениальный художник – это человек, который создает произведение, или способен создать произведение, или создает произведение, которое будет восприниматься через время, в том числе. То есть, не только сейчас, да, вот, есть один из таких безусловных, ну, или важных, если хотите, критериев качественного или гениального или очень талантливого художественного произведения, неважно, о чем мы говорим, музыка, пьеса или книга или картина, это проверка временем. Проверка временем. Поэтому вот гений – это и есть тот, кто обращается не вот к своему поколению в ситуации момента, а вот завтра это уже никому не интересно ни по темам, ни по характерам. Это тот, который таким образом рисует этот мир, что это интересно через 50 лет и через 500 и так далее. Вот. Поэтому тут, собственно, не может быть никаких вопросов. Конечно, это... Причем именно вот вы правильно сказали, это интуиция. Потому что не мог Сервантес знать и предполагать, почему там в 21 веке будут читать Дон Кихота. Может быть, немногие, кто еще его читает в оригинале, то есть полностью, так сказать, и удивляться, и проходить эту жизнь от первого тома ко второму, и смотреть, как меняется герой, и меняться вместе с героем, и находить себя и в забавных шутках Санчо Панса, и в мудрых изречениях Дон Кихота и так далее. Поэтому, конечно, я думаю, что да.
А тогда у меня вопрос. Как вы считаете, в нашей нынешней культуре о чем нам художники говорят, о чем они пытаются сказать? Каковы самые громкие, что ли, вот эти послания, если это действительно так?
Ну, вы знаете, мне кажется, что многие художники настолько зациклены на себе, вот, что они пытаются как-то вот прокричать о своем богатом духовном мире, а там, в общем, смотреть особо неинтересно. Вот. И вот они поэтому пытаются как-то все громче крикнуть, то что-нибудь куда-нибудь прибить, то что-нибудь поджечь, то там где-нибудь нужду справить, назвав это каким-то перформансом или инсталляцией. Вот. Ну, я, может быть, какие-то беру крайности, хотя это уже и крайностью это сложно назвать, это даже скорее, наверное, уже близко к мейнстриму, особенно если брать акционизм там какой-то, да, как такое важное направление. Вот. Но, с другой стороны, есть художники, конечно, которые пытаются... Ну, о чем всегда говорит художник? То есть это какие-то вечные темы, там, радость, любовь, дружба, предательство.
А для вас кто из современных художников такой наиболее важный, что ли?
Вы знаете, мне сложно сказать. Я, во-первых, сразу должен признаться, что я не слежу как-то внимательно за литературным процессом, или тем более музыкальным, или там театральным. У меня есть какие-то по разным причинам, просто, я не знаю, там книги, которые я читаю.
Пожалуйста, это могут быть философы, может быть, вам эта сфера
вот
ближе.
Я считаю, что мой учитель, замечательный Юрий Павлович Вяземский, он прекрасный писатель. Вот, и его последние книги, которые, может быть, не прозвучали так, как книги других современных авторов, которые на слуху, но это глубокие, серьезные, интересные очень тексты. Вот, надо только их, так сказать, уметь прочитать.
Вы имеете в виду «Сладкие весенние Буккуроты»?
Буккуроты в том числе, Буккуроты. Да, но не только. Вот. Ну, у меня отдельные произведения, я под очень большим впечатлением относительно недавно вышедшего фильма Андрея Сергеевича Кончаловского «Рай».
Все-таки никак я его не посмотрю.
Я считаю, что
позор.
Это потрясающая, так сказать, картина. Мне очень нравится,
люблю творчество Кончаловского.
Что касается театра и кино, мне очень нравится то, что делает Юрий Грымов. Вот это, безусловно, так сказать, что называется, не бесспорно, не могу сказать, что мне там все очень близко, но он очень интересный.
А вы уже посетили какие-то его спектакли в Театре Модерн?
А их там еще не было, там только готовится. Ну, мне просто нравится и «Казус Кукоцкого», вот его фильм, и там другие его киноработы.
Mm-hmm.
Вот. И, соответственно, вот у него будет премьера в мае. Вот я обязательно схожу.
Владимир Романович, ну хорошо, но вот из тех примеров, которые вы привели, «Рай» Кончаловского, там, творчество Грымова, например.
Да, но это, вы же понимаете, так сказать, не система, я сейчас не пытаюсь выстроить какую-то, это вот то, что пришло, так сказать.
Мне интересно, про что современные художники, понимаете, вот что они нам транслируют, на какие вещи они обращают внимание, что мы, как мы эти послания считываем?
Ну, вот я просто, мы, по-моему, даже про это уже говорили с вами здесь. Ну, вот «Рай» Андрея Сергеевича Кончаловского, это, конечно, такая сложнейшая тема эстетизации зла или эстетики зла, или вот того, что нам Священное Писание говорит о том, что сатана рядится в одежду ангела света, да, и вот эта вот привлекательность зла и соединение зла и добра там в человеке, да, вот, это важнейшая тема, причем вот то, что удалось мне кажется, мне так я воспринял этот фильм Кончаловского, это то, что, конечно, это в каком-то смысле и новый киноязык, и при том понимании, что определенным образом можно сказать, что тема вот эта нацистская, которая в фильме присутствует, она как бы вторична, это как бы материал, на котором вот художник раскрывает вот эту идею, пытается показать его восприятие вот этой темы эстетизации зла. Но это сделать очень сложно в том смысле, что сколько всего снято, и вот мне кажется, что, конечно, в этом смысле, если брать тему и ее показ в кинематографе, то это, конечно, новое слово, то, что сделал Кончаловский. То есть это то, чего вот так не делали.
Угу.
Не делали.
Ну, это с точки зрения формы, а с точки зрения содержания...
А понимаете, я не разделяю. Я считаю, что в искусстве нельзя разделить, что форма и содержание – это очень такая, очень большая условность. Угу. Нельзя разделить художественное произведение на форму и содержание. Жестко нельзя. Это одно без другого не существует. Это очень...
Ну, допустим, пожалуйста, да. Просто для меня это вот то, о чем вы сказали, это тот же самый вопрос, о котором мы чуть раньше уже говорили, по поводу того, как важно белое называть белым, а черное черным. Потому что одно в одежде другого любит, черное в одежде белого любит рядиться и делает это сегодня в нашем мире, как мне кажется, весьма успешно.
Да, в любое время. Почему же только в нашем мире-то? В любое время это делает успешно. А есть ситуации, когда не так просто отделить, а есть ситуации, когда человек, ну, просто вольно проводит границу, то, о чем я пытался сказать, да, и придает какому-то поступку или шагу то значение, которого он просто не может иметь. Ну, тут есть о чем, так сказать, думать и спорить.
Давайте продолжим через минуту наш разговор. Напомним, что Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, в студии Светлого радио, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».